Блин, Brexit — клевая тема. Я недавно делал скриншот в Твиттере, там чуваки постили скриншот, там было написано, типа, голосование в парламенте британском на сегодня. Типа, там три вопроса вынесены на голосование. Первый — это недоверие правительству. Второй — это минимальная высота размещения почтовых ящиков.
Да, потому что почтальонов болит спина.
И я такой, что? Что? Блин, вот как, видно, что страна, в которой, как бы, типа, все, как бы, если жопа, то это запланированная, на век, как бы, веками жопа, и все нормально.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 34-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из замерзшего Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
На островке зеленые, всем привет.
И Артур Пайкин из Москвы.
Да, тут все снегом завалило в Москве, сугробы по уши. Привет.
Самая горячая новость часа – это, собственно, Brexit. У нас будет небольшой Brexit-апдейт. Мне кажется, Brexit-апдейт должен быть такой постоянной рубрикой нашего подкаста, по крайней мере, когда мы обсуждаем всякие проблемы насущные и вообще жизнь. Вот, что я хочу сказать. Когда в стране демократия, это довольно плохо, потому что все как-то происходит очень медленно и непонятно. И довольно часто парламент разделяется на две половины, и они не могут ни о чем договориться. Что вы по этому поводу думаете?
Слушайте, мы вообще не понимаем, что у вас происходит.
Да.
У вас какой-то цирк с конями там, простите. Ну, то есть, правда, никто не понимает, что там на острове. Да что вы голосуете? Что там? Расскажи нам.
Краткое содержание предыдущего сезона. А в прошлом году, уже все это происходит где-то последние пару лет. А в прошлом году, где-то вот в декабре, Тереза Мэй, наконец, и Евросоюз, они придумали, собственно, некий пакет, некий, как бы сказать, такое правило на 500 страницах о том, как Британия могла бы выйти из Евросоюза, на каких условиях, на каких правилах. Это, собственно, было впервые за всю вот эту историю Брексита. Ну, то есть, как бы, нельзя же просто выйти из Евросоюза, нужно как бы договориться, как бы, на каких условиях ты будешь выходить. И вот 500 страниц, и Тереза Мэй где-то в декабре привезла, конец ноября, по-моему, начало декабря, она привезла, собственно, из Брюсселя в Лондон. И стал созывать к себе министров по одному и пытаться их убедить, собственно, министры составляют кабинет правительства, убедить их, собственно, чтобы они ее поддержали. У нее были там какие-то очень сложные переговоры, но тем не менее, наша премьер-министр сумела убедить большинство из правительства, министров, поддержать вот этот пакет правил. К сожалению, этого недостаточно, чтобы все это вступило в действие, потому что у нас, как сказать, конституционная монархия, если я не ошибаюсь. Но королева, она все-таки немножко, так сказать, в стороне, поэтому у нас всем заправляет кабинет правительства и парламент. Парламент тоже там разделен на верхние и нижние палаты, но не суть. Поэтому парламент должен поддержать вот этот пакет и поддержать, собственно, кабинет правительства, чтобы они двигались к воплощению Брексита. Этот пакет, к сожалению, он не совсем, так сказать, то есть он представляет из себя некую такую, такой так называемый мягкий Brexit, soft Brexit. То есть он представляет из себя условия то, что Британия вышла бы из Евросоюза, но фактически осталась бы в нем. И там она осталась бы, собственно, в этом, в торговом союзе, но при этом, как бы, там еще очень много нюансов, то, что Британия фактически продолжала бы платить Евросоюзу все, что она платит сейчас, но не осталась бы при этом в Евросоюзе, но осталась бы как бы в торговом союзе, что позволило бы нам не умереть тут с голоду.
Пенежки.
Вот. А то есть фактически этот пакет представляет собой компромисс для обоих сторон. Под двумя сторонами я подразумеваю тех людей, которые хотят полный Brexit, то есть выйти, закрыть границы на замок, не пускать никаких иммигрантов, устанавливать свои правила и, в общем, как бы полностью власть тут иметь. И вторая половина тех людей, которые вообще не хотят Brexit, хотят остаться в Евросоюзе. То есть этот пакет представляет из собой компромисс для обоих сторон, и, как мы все прекрасно знаем из теории переговоров, если вы предлагаете компромисс для обоих сторон, то это, в общем, как бы плохо. Лучше не представлять компромисс, лучше найти решение, которое для обоих сторон идеальное решение. Но это все как бы в теории, в книжках, да, все замечательно, а вот на практике как-то у них все это очень плохо у них идет, по крайней мере, вот в этом конкретном случае. А в декабре, в середине декабря должно было быть голосование в парламенте за вот этот пакет. И Тереза Мэй прекрасно понимала, что если это голосование произойдет, то его замечательно, как бы через парламент это не пройдет, и будет полный провал. Поэтому она все это перенесла на начало января. И все это время они работали, пытаясь убедить членов парламента за то, чтобы поддержать этот пакет. И доводы приводились следующие, что сейчас в Британии есть, в общем, три варианта. Либо поддержать вот этот пакет, либо будет hard Brexit, то есть выход из Евросоюза вообще без правил, без договоров, либо вообще Brexit не будет. То есть как бы три варианта. Что для меня звучит замечательно, как бы, ну, тогда, может, тогда мы все-таки не выйдем.
Погоди, а как может быть так, что Brexit не будет? Он как бы уже случился.
Нет? Нет, он еще не случился. Он случится 29 марта вот этого года.
Ну, просто проголосовали за него уже, он как бы должен быть, нет?
Ну, мы проголосовали, это был референдум, как бы, то есть, как сказать, народ сказал свое слово, и теперь правительство должно как бы это слово поддержать. Вот, но Brexit еще не состоялся, Brexit состоится 29 марта 2019 года, если ничего другого не произойдет. Если мы просто будем сейчас сидеть, сложа руки, я имею в виду британское правительство, то произойдет Brexit без договоров 29 марта. Вот, поэтому как бы все это было отсрочено до начала января, и вот, собственно, на этой неделе, если я не ошибаюсь, во вторник, они провели, собственно, голосование в парламенте, наконец, за поддержку либо не поддержку, собственно, этого пакета. И, в общем, пакет этот с треском провалился, больше 2/3 парламента, то есть 400 человек из 600 человек проголосовало против, и теперь мы, в общем, находимся в некой такой, как сказать, есть такое хорошее слово?
Задница.
Void. Пустота. Вакуум.
Ну да, я угадал.
Ну да, хорошо, некое такое место, да. То есть очень интересное, на самом деле, как бы событие то, что действительно во вторник они голосовали когда за этот пакет. Я, в общем, я желал того, чтобы он бы провалился. Он действительно провалился. И он провалился, по той самой причине, что вот эти вот две стороны, каждая из них проголосовала против вот этого пакета, надеясь на то, что в итоге каждая из них получит то, что, собственно, они хотят. Те, кто хотят остаться в Евросоюзе, у них есть надежда на то, что будет второй референдум. Те, кто хотят закрыть все границы, у них, собственно, есть надежда на hard Brexit, то, что произойдет, в общем-то, автоматически, если мы ничего не предпримем. И теперь вот эти две стороны, они очень обрадовались. Вокруг парламента собралась тоже куча народу, там они все скандировали, их в новостях показывали. Я даже думал сходить, но все-таки так и не пошел. Вот, и теперь, в общем, как бы, да, то есть пакет отвергнут, Евросоюз в шоке, потому что, как бы, Евросоюз довольно четко сказал, что никакого другого пакета и предложения не будет, это было последнее предложение. Евросоюз, в общем, готовится к hard Brexit, а в Британии в парламенте не стихают дебаты, и они, в общем, как бы сейчас дебатируют о том, что делать дальше. У нас теоретически есть оппозиция, то есть, ну, главная партия все-таки это консерваторы, но у них, к сожалению, нету большинства в парламенте, потому что они с треском провалили последние выборы, когда они надеялись захватить еще больше парламента, они с треском провалились, у них нет большинства, поэтому они объединились в коалицию с такой очень, очень странной партией из Северной Ирландии под названием DUP, D-U-P. Это партия, я помню, немножко...
Партия зеленых, так скажем, да?
Ох, нет, это партия таких очень таких ирландских консерваторов, которые не верят в то, что были динозавры. Вот. Ну и там, как обычно, аборты уже, все. Ну да. Вот, поэтому у них вот эта коалиция с партией DUP, у них, в общем, в этой коалиции, в общем-то, как бы вроде как есть большинство. Но вот это вот голосование за пакет показало то, что у Терезы Мэй на самом деле нет полной поддержки даже своей партии, и, в общем, как бы 1/3 своей же партии проголосовала против. Поэтому это очень интересная ситуация. То есть, как бы фактически премьер-министр не поддерживает парламент, что означает, что премьер-министру, наверное, стоит уйти. И, конечно же, под это дело был так называемый vote of no confidence. Уже их несколько было в последнее время. И Тереза Мэй все еще его пережила. Она как бы как-то очень хорошо. Все-таки ее своя партия поддерживает как каждый раз, когда начинается голосование, чтобы сместить премьер-министра. Поэтому у нас все еще премьер-министр тот же самый. Но, к сожалению, нету вообще никакого понимания, что будет дальше. Есть несколько сценарий развития событий. У нас теоретически есть как бы оппозиция под названием Labour, Labour Party. Это партия, партия пролетариев, наверное, тружеников. Ну, в общем, да, у них есть лидер по имени Джереми Корбин. Джереми Корбин очень странная личность. Это такая... И как еще недавно выяснилось, оказывается, что в 70-х годах, когда Британия голосовала тоже за то, чтобы присоединиться к Евросоюзу или нет, он голосовал против. Вот это вот сейчас всплыло. И, в общем, как бы у них был шанс сейчас, чтобы как раз на фоне вот этого голосования, у них был шанс, в общем, как бы принести тему второго референдума. И когда он полностью проигнорировал все вот эти вот пожелания очень многих, в частности, членов своей же партии, чтобы он упомянул второй референдум, он очень сильно всех разозлил, включая, в общем-то, как бы всех людей в стране, которые, в общем-то, как бы... И у них есть идея того, что, может быть, все-таки произойдет второй референдум, и все это безумие наконец закончится, и, наконец, мы начнем заниматься нормальными делами, типа там поддерживать свое здравоохранение. Поэтому второй референдум все еще табу, про него нельзя говорить, а вслух это все еще как бы такое... Поэтому у нас следующие варианты развития событий. Возможно, то есть вот этот артикл, как это сказать, статья, 50-я статья, по которой, собственно, этот Brexit начался, возможно, его продлят. Для этого нужно, чтобы в Европарламенте, ну, члены Евросоюза, страны, чтобы они это поддержали. Если они это не поддержат, то 29 марта мы автоматически выходим из Евросоюза без вообще, без никаких договоров. То есть, не знаю, самолеты прекратят летать, эти поезда перестанут ходить. Вот. Ryanair, кстати говоря, продолжит летать. Они успели под шумок заключить какой-то договор с Евросоюзом. Вот. Но все остальное, скорее всего, перестанет летать.
Саша, а почему ты был против того, чтобы в этот раз приняли? Потому что это компромиссы для двух сторон, и тебе не нравятся те, которые тебе не нравятся, компромиссы в этом предложении?
Да, мне не нравятся эти компромиссы, потому что они все еще, они бы все еще закрыли границы, они бы все еще как бы там все вот эти визы, регистрация граждан Евросоюза, там очень всякие ограничения. И, по-моему, это, во-первых, я считаю, что это полное безумие, потому что, ну, как бы у них не будет все-таки ситуации с Норвегией, потому что как бы так бы все бы делали тогда. Вот. Понятное дело, что Евросоюз как бы закрутит гайки и все вот это. Во-вторых, я считаю, что если народ проголосовал за что-то, как бы он должен получить последствия своих решений. Даже несмотря на то, что эти решения были приняты под очень громкие лозунги, за которыми ничего не стояло. То есть, мне кажется, должна быть некая, как сказать, ответственность присутствовать, что как бы люди должны прочувствовать на себе, что такое, ну, я не буду говорить прямо голод, я не думаю, что прям так голод будет, ну, там, не знаю, талоны на дефицит, все там, все, что в России.
Талоны на чай в вашем случае нужно.
Да, ну, то есть...
Подожди, ну, то есть ты за hard Brexit, то есть тебе мало варианта, где будет плохо, но не до конца, ты не надеешься, что будет лучше, а ты скорее за то, чтобы было хуже, и чтобы уже было совсем плохо, и прощупать, где дно.
Чтобы они почувствовали, как они неправы.
Ты видишь, как бы теперь будет два варианта, да? То есть, либо будет hard Brexit, либо все-таки, возможно, Brexit вообще не будет. Оба варианта меня, в принципе, устраивают.
Ничего себе.
Неплохо.
Потому что...
Ну, типа, либо ты умрешь, либо у тебя отпилят ногу. Но оба варианта, кажется, неплохие, да?
Ну, как бы, то есть я считаю, что... то есть, понятное дело, что меня это лично это затронет, но затронет не так сильно, как других людей, особенно тех, кто именно здесь живет и прожил здесь, наверное, большую часть жизни. Потому что я все-таки нахожусь в привилегированной прослойке общества, которое может, если что, свалить отсюда куда-нибудь еще, правда? Вот, поэтому я особенно если они начнут закручивать гайки в плане иммиграции, там, начнут катить бочку в плане того, чтобы наехали, вот это все. Мэр Лондона, кстати говоря, делает огромнейшую работу в плане того, чтобы поддерживать имидж Лондона, все, что это открытый город, открытый для всех. Но, к сожалению, это не мнение большей части Англии, скажем так. Шотландия все еще хочет остаться. Ирландия там, я не знаю, там что-то странное происходит тоже. Но вот именно такая коренная Англия хочет именно выйти из Евросоюза и там установить везде свои законы и не пускать иммигрантов. То есть я считаю, что если они этого хотят, они должны это получить и прочувствовать все это на себя. Потому что, ну, как бы сказать, а как иначе-то? И опять же, демократия. Демократия в действии. Ну, что тут? Возможно, действительно будет второй референдум. Ну, шансы на это, мне кажется, очень мизерные, но, возможно, будет, и мы все-таки останемся в Евросоюзе. Возможно, ну, как бы наш премьер-министр тоже уйдет, и, скорее всего, еще под это дело они сейчас закрутят еще одни выборы в парламент, чтобы попробовать перетрясти немножко раскладку сил, чтобы какая-то партия все-таки набрала большинство, и когда у этой партии будет большинство, то больше шансы то, что они все-таки продвинут какой-нибудь закон, который будет исходить из правительства. Тогда как бы есть шансы, что мы действительно выйдем из вот этого непонятной ситуации и куда-то все-таки двинемся как страна. Евросоюз, тем временем, довольно в шоке, и, как бы сказать, они готовятся к хард-брекситу и, в общем, как бы считают, что ну, непонятно, что делать, потому что новых предложений, скорее всего, со стороны Евросоюза не будет, а все, что британский парламент, возможно, придумает сам, то Евросоюз, скорее всего, просто отвергнет, потому что, ну, так уже происходило. Ну, как же так?
Короче, я понимаю, что я почти ничего не понимаю, но кажется, что сейчас британцы живут как россияне.
Расскажи.
Ну, типа, не знаю, ничего не понятно. Ну, ладно, какие-то другие люди что-то решают, нужно подождать. Ей выбор между плохо и очень плохо.
В общем, и под это дело сейчас, ну, люди начали запасаться, а уже, ну, пошли статьи. Ну, то есть, как бы...
Пленочку закупает, я надеюсь.
Пленочку, конечно.
Ну, фотопленочку.
А, в общем, как бы и появилось такое название «preppers». «Preppers» — это от слова «be prepared». «Будь готов», «будь всегда готов». Вот, появились, ну, люди, у них даже в Фейсбучке своя группа под названием 48% препперы. Они начали, собственно, запасаться, и, ну, все люди немножко запасаются по-разному. То есть кто-то стал запасаться любимым кормом для своей любимой кошечки, потому что котики, они очень специфичны в плане того, какая еда им нравится. Если это еда, которая большая часть из нее импортируется из Евросоюза, закончится, то котик, скорее всего, так сказать, заморит себя голодом, но не будет есть британские бобы. Кто-то стал запасаться, вот, ну да, тут кто-то даже стал задумываться о том, чтобы выращивать свою капусту у себя в садике, но тоже идет речь о людях, которые начали задумываться об этом где-то полгода назад. Они даже пытались выращивать капусту, но потом приползли британские слизняки и сожрали все это, потому что действительно у нас, если в садике вы попробуете выращивать какую-нибудь капусту, приползут слизняки, и с этим ничего нельзя сделать. Я не знаю. Ну, то есть там можно сделать, можно залить все химикатами, тогда ваша капуста тоже будет немножко ядовитая. Печалька. Вот. И есть люди, которые, ну, более серьезные ситуации, люди, которые, ну, как бы им нужны медикаменты. Медикаменты тоже импортируются из Евросоюза. Если, ну, как бы людям нужен там инсулин, у некоторых людей там, ну, как бы какие-то более серьезные какие-то штуки, типа там эпилепсии, тоже нужно как бы лекарство. И лекарства, соответственно, вот такие лекарства в Британии запасать нельзя, тебе их только выписывают на месяц вперед. И ты, ну, покупаешь этот запас и дальше думаешь, что будет дальше. И на этот ответа на этот вопрос ни у кого нету. То есть, как бы, да, все это импортируется. Никогда, если не будет никаких договоров, то что будет, произойдет дальше, никто не знает. И запастись никто не может, и все начинают потихонечку паниковать. Ну, собственно, те люди, у которых все это как-то очень серьезно. Да, и еще последний, наверное, такой момент. Channel 4, четвертый канал, выпустил небольшую такую драматизированную документалочку, Дракументари. Ну, в общем, бывает иногда такие, типа, документалочка, но при этом там играют актеры, и как бы все это вроде бы как бы игровое кино, но на самом деле все это по реальным событиям. Так вот, четвертый канал, он знаменит такими очень интересными сериальчиками вроде «Черного зеркала». Они выпустили, в общем, такую односерийную документалочку под названием «Brexit and Civil War». Главную роль там играет Бенедикт Кумбербатч, и он играет, собственно, роль лидера компании. Когда был, собственно, референдум, там было две компании, одна из них за то, чтобы остаться в Евросоюзе, дорогая, чтобы выйти. И он, собственно, играет роль человека по имени Доминик Каммингс. Это лидер, собственно, был вот этой компании по выходу из Евросоюза. И собственно, да, а вот там Камбербатч. И еще куча, кстати говоря, очень хороших актеров играет, собственно, про то, как происходил, собственно, референдум. Смотрится все это как серия, потерянная серия «Черного зеркала». Если вас как бы интересует продукция Channel 4, обязательно посмотрите. Это все уже присутствует на торрентах. Можно все скачать и посмотреть. Ну, все это на английском языке, конечно, но мне кажется, это просто потрясающе. Это шедевр, и это нужно знать и смотреть про то, как все это происходило. Вот. Ну, там все начинается как раз с момента, когда все это начинался референдум, и заканчивается, собственно, тем днем, когда референдум происходит и объявляют результаты референдума. И вот эта история, это просто нечто такое потрясающее.
Короче, вы там не скучаете, я смотрю, да?
Мы как-то не скучаем. Так что вот расскажите мне, кого-нибудь из вас еще затрагивает Brexit хоть как-то?
Артур, тебя затрагивает Brexit?
Ну, я говорил, что есть компания, которая мне известно, с которой я сотрудничаю, и у которой, например, юрлицо в Британии зарегистрировано, сама компания в Европе, и у них проблемы, просто если происходит hard Brexit, если сейчас ничего не решается еще, то их компания перестает существовать моментально. Им нужно как бы срочно что-то придумать, перерегистрироваться.
Погоди, почему перестает? Она есть в Великобритании, а что с ней случится-то?
Там есть какое-то отдельное соглашение по поводу того, что это, например, британско-немецкая или британско-французская компания, то есть LTD британский, но она как бы зафиксирована в законах какой-то конкретной страны, не Британии. Короче, это когда был Евросоюз, можно было так делать. Если Британия выходит, то это соглашение автоматически расторгается, и поэтому компания перестает существовать. То есть это не то же самое, что ты сидя во Франции зарегистрировал американскую компанию.
Прикольно, ничего себе.
Это такая это как, ну, считай, что это, например, Россия и Беларусь. То есть вот раз и
яга.
Насколько я знаю, то есть я постоянно общаюсь на тему того, что ну, там, то есть в Евросоюзе организовать свою компанию и, например, ну, работать, типа, там, удаленно через контракты, вот это все, то Британия действительно одна из самых удобных стран, где проще всего открыть своего ЧП и как-то работать через этот на весь Евросоюз, действительно. Так что это будет очень обидно, если мы все-таки отколемся от Евросоюза.
Я, кстати, хочу купить велосипед Бромтон, и теперь что-то, кажется, фиг знает, как это сделать. Вот меня тоже затрагивает, короче говоря.
А как это тебя затрагивает? Иди в местный берлинский магазин и покупай его.
Ну, они же в Великобритании производятся. И когда я покупал велосипед для Ани, я у него типа спрашивал про Brexit, было полгода назад. Я у него спрашивал, типа, а Brexit ты боишься? Он так за голову схватился, говорит, блин, короче, Brexit. Вот не спрашивай меня даже об этом.
Тем более, так, что фунт падает, да, ты даже сейчас дешевле его,
да,
купишь.
Ну, я надеюсь. Хоть есть хоть кому-то плюс от Брексита. За ваш счет, так сказать, погуляем.
Да-да-да. Под это дело вроде бы как бы еще падают цены на недвижимость, особенно в Лондоне. Но, к сожалению, то есть очень интересно, цены на недвижимость падают, а аренда растет. Вот так вот.
Мне кажется, в Великобритании начинают нарушаться законы экономики, физики, и там просто скоро остров оторвется и отплывет просто.
Ну, нет, то что, да, обычные законы, когда ничего не понятно. То есть экономика же любит определенность, а когда наступает неопределенность, экономика начинает крошиться. Крошиться в такие крошки.
Мелкие.
Мелкие, да. И никто не знает, чего будет завтра. Но, как бы, да, начинает все это куда-то прыгать, все это непонятно. Поэтому все надели, ну, как бы, если бы они проголосовали за вот этот вот пакет условий, то у нас начал бы расти курс фунта потихонечку, и все бы как-то начало бы устаканиваться. Но, ну, нет, все еще нет. По поводу всего этого я хотел, на самом деле, у вас спросить. А, наверное, как раз у Артура. Артур, в России же есть Netflix, да?
Да, но я им не пользуюсь. По-моему, он пришел, его можно за рубли оплачивать. Теперь действительно это давно уже было. Я не пользовался из России Netflix. В Америке-то мало пользовался, поэтому мало что могу сказать.
То есть в России же принято смотреть все это как бы с переводом полноценным. И на Netflix переводы в сети есть, но они, как правило, субтитрами. Я так понимаю, что он пришел в Россию, но там переводов нет.
Да, но он не... Ну, то есть здесь есть еще Иви и Амедиатека, и еще несколько игроков, которые, по-моему, гораздо популярнее Netflix в России.
Но есть ли у них Бендерснач?
Не знаю.
Что? Кто это?
Ну,
Кумбербатч.
Кумбербатч. Кто-нибудь из вас смотрит, ну или интересуется «Черным зеркалом»? Наверное, Сергей точно нет.
Нет, мне кажется, нет. Артуру
я смотрел пару эпизодов первого сезона. Я, в общем, все хочу его весь досмотреть, но слышу про то, что там много мрачняка, и меня как-то это останавливает.
Ну, там еще технологии, вот это все.
Да, которые в негативном, сильно в негативном ключе, еще хуже, чем в реальности представлены.
Не-не-не, слушай, там все так очень, я бы сказал, там глубоко копают, в общем.
Я понимаю, но это вот это...
глубоко копают, мне кажется, это про могилу можно сказать.
Вот, ну, в общем, как бы «Черное зеркало» грозится выпустить новый сезон, но пока что они под Рождество выпустили ровно одну серию под названием «Бандерснатч». Ну, все это, как обычно, происходит где-то в Британии. Вот, и необычно... Ну, то есть они выпустили это на Netflix и только на Netflix. И причина этому тому, что... «Бандерснатч» — это интерактивная серия.
Да, про это я, конечно, слышал.
Да, про твоих решений зависит, собственно, судьба персонажа. Вот, но мне просто интересно, как бы, в России, похоже, тоже все это посмотрели, мне просто было, как бы, интересно, откуда. А потом я узнал, что Netflix вышел. О, как интересно.
Мне кажется, можно даже спросить у наших подписчиков, пользуются ли Netflix, если вы слышите и пользуетесь, поставьте нам какой-нибудь лайк, да, и сделайте донейт, и мы поймем, что это вы.
А вторая вещь, которая тоже, похоже, что в Россию пришла, это из свежих мемов, которые в курсе которых Сергей должен быть, это... сериальчик такой, как сказать, реалити-шоу.
Я скажу про Bird Box какой-нибудь, да?
Ну, слушай, Bird Box я так и не посмотрел, а вот Марию Кондо мы смотрим, да.
Может быть, и да, ты расскажи чуть подробнее, что там происходит в меме-то?
Мария Кондо — это автор из Японии, и она очень знаменита своей книжкой про то, как наводить порядочек.
Ну, она уже давно уже вроде, уже все навели, кто мог, нет?
Да-да-да, то есть книжка, на самом деле, вышла уже очень давно, и вот теперь есть реалити-шоу, и там они ходят в разные дома, ну, американские дома, и везде наводят порядочек. Мне кажется, очень много людей, на самом деле, ну, те, кто сейчас в Твиттере про все это твитят, они, наверное, только сейчас узнали про Марию Кондо. Ну, я, в общем-то, тоже только так слегка слышал, а вот теперь я посмотрел на все это, так сказать, в реалити. И по поводу этого я хотел вас спросить. Смотрите ли вы этот сериальчик? Ну, похоже, что вы не смотрите. Но следите ли вы за новыми мемами в Твиттере по поводу того, что все должно искриться радостью? Everything must spark joy.
А что происходит?
Вот, Сергей, ты не в курсе последних мемов. И вот я сейчас тебе расскажу.
Слушайте, у вас в Великобритании все мемы уже покрылись мхом.
Да.
Вы ничего не понимаете.
В общем, одна из вещей, как ты наводишь порядочек у себя в доме или в своем мэн-кейве, как сказать, в мужской пещере.
Позовите Ситника, пожалуйста. Он немножко в этом разбирается хотя бы.
Ну, в общем, один из способов, который они пропагандируют в этом сериальчике, это как наводить порядочек у себя в куче своих ненужных вещей. И вот, кстати говоря, Артур,
ты заметил, как Саша просто принципиально говорит слово «порядочек»?
Порядочек.
Порядок он не говорит.
Тем более, что Артур очень сильно поддерживает идею минимализма и только нужных вещей.
Да, если раньше это была абстрактная идея, но мне, правда, легче как-то живется, когда я понимаю, зачем какая вещь у меня есть, и когда они у меня вмещаются в какой-то понятные емкости, то как сейчас с этими всеми переездами это стало еще более актуально, потому что просто это очень дорого и сложно, так что минимализм рулит.
Вот, и у них они как бы дают очень хорошие идеи про то, как, собственно, идеи минимализма и как вообще нужно понимать, какие вещи тебе нужны и без каких вещей ты можешь прожить. А в общем и целом это работает следующим образом. Ты берешь вещь в руки, вообще не обязательно как бы такой тактильный контакт, берешь вещь в руки, прижимаешь ее к себе и пытаешься прочувствовать, приносит ли эта вещь тебе радость, искрится ли она радостью, mm-hmm. does it spark joy. И если она не искрится радостью, если ты, так сказать, не отвечаешь радостью, искрящейся к этой вещи, то эту вещь нужно оставить и убрать.
Хорошая идея.
Нужно поблагодарить, очень важно, поблагодарить эту вещь за то, что она была в твоей жизни, сказать «Arigato gozaimasu», и потом ее нужно как сказать, отправить в ее персональное путешествие.
Вот not bad, ну, звучит.
Саша, я благодарю этот поп-фильтр, что он был у меня в жизни, и он поискрился и горел сейчас.
Не вздумай выбрашивать поп-фильтр. Вот. И таким образом они разбираются со всеми. То есть самая первая обычно у них задача, то, что нужно взять всю свою одежду, вообще всю абсолютно одежду, свалить ее в огромную кучу и по одной вещи прижимать к себе и чувствовать, то есть прочувствовать, как бы, какие вообще, что ты чувствуешь по поводу именно конкретно этой вещи. Если ты ничего не чувствуешь, то нужно эту вещь отпустить, поблагодарить и отпустить. И они так очень подробно проходят там. Ну, у всех у нас какие-то есть, наверное, свои слабые стороны. То есть вот для кого-то это одежда, для кого-то это обувь, для кого-то это книжки, для кого-то это пленочные камеры. Не будем показывать пальцем.
Слушай, я их прямо сейчас мысленно все обнял, они все так светятся прямо, я даже и не знаю.
Ну, тогда тебе, наверное, стоит все это оставить.
Спасибо.
На будущее, наверное, да, на будущее. Кстати говоря, помогает, если ты вывалишь все эти камеры в одну кучу на стол и, так сказать, посмотришь, оценишь все масштаб трагедии или успеха.
Слушайте, а вы кто-нибудь вообще читает «Медузу»? Артур, наверное,
да,
читает.
Да, я читаю.
Саша, не знаю. Саша, ты читаешь «Медузу»?
Я слушаю их подкаст. Мне очень нравится подкаст «Медузы» и «Медуза в курсе». По-моему, это один из лучших подкастов
после нашего,
про то, что в России происходит.
Слушайте, я вот что-то... У меня какое-то странное ощущение сложилось в последнее время. Не знаю, сколько, как давно, но мне почему-то «Медуза» стала слегка раздражать. Я стал об этом думать и стал более внимательно читать. Я редактор, мне интересно, почему так происходит.
Больше рюкзаков или меньше?
Ох. Какой жирный подкат был просто.
Прямо наступил на больную мозоль.
Да уж, слушай, даже не знаю, что сказать. Ну вот, и я почему-то стал чувствовать, что когда «Медуза» появилась, она была, как бы, ее можно, не знаю, согласитесь или нет, можно в кавычках условно назвать оппозиционной. Ну, то есть она как бы... Ну, люди считали, что она более такая, как бы, взвешенная, нейтральная, но наряду с таким очень пропагандистским традиционным медиа она казалась оппозиционной. И это всегда нравилось, она, вот, но я почему-то стал ощущать, словно вместе с этой оппозиционностью постепенно как-то улетучилась какая-то взвешенность, и стало очень много такой негатива и чернухи даже. И меня стало это немножко пугать, я заметил, что «Медуза» стала более злая, более едкая, более токсичная, слово 2018 года. И я стал думать, возможно, мне показалось, это связано с тем, что... Когда ты кого-то критикуешь, вот этот уровень критики, он все время должен повышаться, потому что у людей вырабатывается толерантность, у читателей. Ну, то есть ты не можешь просто говорить, типа, Путин плохой. Как бы люди устают, ты должен сказать, Путин вор. Все такие, о, ничего себе. И как
это,
бы...
это же уровень желтой прессы, да, ведь как бы интеллектуальная пресса же должна приводить... причины, почему, то есть объяснять, использовать много букв, да, и объяснять.
Но это никому не надо.
Подожди, то есть мы опять про рюкзаки сейчас?
Нет, почему, почему ты здесь не про рюкзаки? Ну, то есть я немножко расстроился даже, потому что «Медуза» мне всегда нравилась, и я прям стал ощущать какое-то легкое недовольство, раздражение. Я чувствую, что они как бы передавливают, они, то есть они словно испытывают мое чувство рациональности, все время пытаясь меня как бы склонить к какую-то, дать мне больше критики. И я не знаю, у вас нет такого чувства? Вы не чувствуете, что она как-то прям испортилась? Ну, так, не испортилась, а изменилась.
У меня нет таких ощущений, я не знаю. Мне кажется, они сразу с запуска были такие... У них не было идеи быть суперобъективными и нейтральными, потому что хотя бы вторая сторона настолько необъективная и нейтральная, если ты посмотришь Киселева на «Россия-1», тебя настолько вспучит, что как бы «Медуза» — это просто детский сад и ее оппозиционность по сравнению с тем,
слушай,
что на другой
стороне. Ты смотрел Киселева, скажи?
Ну да, конечно. Ну, несколько раз точно. Ну, в смысле, как минимум, я думаю, ты видел какие-нибудь ссылки или там на YouTube вырезки какие-то.
Да, отрывки.
Только. Ну и когда я приезжал домой, я тоже это периодически, к сожалению, заставал. Вот, и, ну, я не знаю, о чем вообще разговор. Может быть, ну, как бы,
просто по каким-то материалам так кажется, или какие-то авторы. По сравнению с другими новостными, чисто новостными изданиями, даже с каким-нибудь «Дождем», который я раньше смотрел, а потом вот как раз по этой причине я понял, что это невозможно его смотреть, то есть это все жесть, вот вам стихи Васи Обломова, вот еще пришел Парфенов, все жесть. И это как бесконечно. На «Медузе», наоборот, находятся материалы всякие, пишет она про разные вещи. Япония запустила на орбиту спутник для создания искусственных звездопадов, я смотрю сейчас на «Медузе». Или что-то там фотограф вспоминает, как в 90-х снимал звезд, в том числе Пугачёва. «Медуза» показывает эти портреты. Ну, то есть, мне по-прежнему интересно. Все с «Медузой» у меня в порядке.
Ну, окей, хорошо. Возможно, что-то исказилось просто у меня.
Я очень далек по поводу, как бы, наверное, журнализма и оппозиции в России. Я действительно начал слушать подкаст «Медузы». Мне он очень нравится, под «Медуза в курсе». Но у них там довольно такие, наверное, больше исторические подкасты, типа там «Как начиналось наше радио» или, вот это, что, или там «История гимна Советского Союза». Очень интересный подкаст, на самом деле, очень-очень рекомендую. Вот, но очень интересная такая тема, мне хотелось бы немножко упомянуть про, наверное, журнализм и принципы, как новости, собственно, доносятся до людей. У BBC довольно знаменитый есть принцип, то, что когда они рассказывают какую-нибудь новость, они должны быть равно представлены обе стороны. То есть даже если они рапортуют о чем-то очень таком понятном и естественном, все еще должны, если там присутствует некое мнение или подобие мнения, то должно быть еще мнение противоположной стороны. То есть, например, ну, очень грубо говоря, кто-нибудь рассказывает то, что там запустил свой спутник, спаял спутник, запустил там, и он сфоткал круглую планету, то должно быть еще присутствовать мнение человека, который считает, что планета на самом деле плоская. Вот. И вот под это дело, как раз в этой документалке про, опять, Brexit, да, там поднималась эта тема, потому что, в частности, когда там присутствовали вот такие заявления, то, что если Британия выйдет из Евросоюза, то каждые недели 350 миллионов фунтов будут вливаться в NHS, в наше здравоохранение. И когда каждый раз, когда, ну, как бы, ну, для меня понятное дело, что это абсурд. Для вас, наверное, тоже, ну, понятное дело, что если кто-то написал большими буквами на автобусе, то, скорее всего, это абсурд. Но для многих людей это непонятно, что это абсурд. Для многих людей это, если написано большими буквами на автобусе, то так оно и есть. Вот. И когда BBC тоже об этом они рапортовали, то они, соответственно, соблюдали вот этот принцип, как сказать, баланса мнений, и, соответственно, впоследствии, то есть я об этом узнал, можно сказать, только из-за этого, впоследствии как раз их критиковали, то, что баланс балансом, но иногда все-таки нужно иметь голову на плечах. И вот это, по-моему, очень такой интересный момент, то, что... Да, но я понимаю, что как бы когда оппозиция, то у них, в общем-то, развязаны руки, можно говорить все что угодно, не обязательно слушать, а, как сказать, другую сторону. Хотя вот тоже, как сказать, «Медуза», когда они делают подкаст, они очень интересные берут интервью, мне кажется, как раз очень как бы разных сторон, и даже когда они делали, например, подкаст про то, что в России запрещают разные группы типа «Монеточки», когда там концерты что-то типа закрывают, то они как раз очень интересные делали интервью как раз у разных сторон. Ну, понятное дело, что и у тех, кого закрыли, там у продюсеров вот это все, но и, опять же, у тех людей, которые поддерживают то, что нужно закрывать, и они их довольно так, у них нормальный такой диалог, они спрашивают, почему вы так считаете, какие как бы конкретные какие-то вещи, они действительно поднимают вот эти вот мнения и рассказывают как бы с разных сторон вот это явление. Что, возможно, Сергей, ты можешь сказать, что, типа, какая позиция, докатились, как бы, нужно действительно там говорить, что там это все правительство зло и вот это все. Но мне кажется, такой подход все-таки довольно интересный. Но BBC я все-таки немножко осуждаю за это, да.
Окей, ладно. Но все же, вот тоже, ну, то есть, я все время размышляю, что есть ли вообще какая-то, не знаю, некая условная объективность в мире медиа. Ну, то есть, это же не просто группа людей, которые по приколу что-то пишут. Это компания, у нее есть там, это сотрудники, они получают зарплату. Есть некий условный там инвестор, я не знаю, ну, то есть, кто-то дал на это денег. Ну, то есть, как я все время вспоминаю США, где есть, я не очень большой специалист в этом, но я знаю, что есть прям очень полярные медиа. Одно медиа там продавливает, грубо говоря, республиканцев, второе там демократов, и они прям очень ругаются. Ну, то есть, прямо есть такая поляризация. Возможно, есть такая поляризация, в том числе и там в России. Есть
проправительственные и антиправительственные медиа, оппозиционные и, там, не знаю, условно, полугосударственные. Ну, то есть это нормально. Но проблема-то, возможно, в том, что человек смотрит что-то одно. То есть у него нет возможности сопоставить картину. И вот ему как бы в одно ухо льют, вот как, типа, в России все плохо, ужасно. О, смотрите, капибарка родила в зоопарке. Медуза Шапито. Ну, как бы, и, возможно, это немножко искажает картину. И, возможно, даже в этом есть некий, как бы, заранее цель всего существования. Поэтому я что-то немножко стал напрягаться.
Так ты хочешь как бы оппозицию или нет? Чего ты хочешь?
Ну, то есть, я хочу больше взвешенности. Ну, то есть, в моей голове есть некая условная, там, возможно, воображаемая идеальная медиа, которая прям как бы где-то, ну, не посерединке. Ну, то есть, и я часто вижу за медузы передергивание, замечаю. Вот, какой-то... Ну, то есть, вот хочется что-то, чтобы... Ну, есть же что-то, происходят и хорошие новости в России. Там есть, грубо говоря, есть и хорошие там какие-то политики, есть хорошие там государственные деятели. Не везде жопа. Но кажется, что есть прям такой мораторий. Типа, вот если что-то связано с государством, то это прям вообще все ужас, зашквар. И ни в коем случае не пишем нормально. Пишем, что как бы если что-то получилось, то это случайно.
Ну, это у оппозиции так.
А если
так,
не получилось?
Обычно. Вот,
ну, я из-за «Медузы» такой
Навальный, чувствую. Да, это действительно так. Он не позволит... То есть, ну, опять же, надо все оценивать вместе. Если посмотреть, какой на него прессинг, там, на другую оппозицию, то это можно понять, почему, и простить, наверное. Но, то есть, мне это не нравится, в этом мало объективности. То есть, там, в споре Навальный против Каца, вот это все, я за Каца, потому что я не знаю, какой он человек, один, другой, неважно. Я имею в виду про объективность и про то, чтобы хвалить что-то хорошее. То есть, если в Москве сделали действительно велодорожку, то написать что-то хорошо, а не в первую очередь написать, там, сколько денег на ней распилили, и все равно все плохо и так далее. Да, но за «Медузой» я не замечал такого, честно говоря.
Я когда пришел работать в мой очень модный стартап Восточного Лондона, первые где-то полгода. Но я был немножко травмирован своим предыдущим проектом, поэтому я пришел, прямо сказать, немножко выгоревший и уставший. А в стартап не приходят выгоревшим и уставшим, потому что стартап, он, как бы сказать, такое место, где рассчитывают на то, что ты полон сил, чтобы, собственно, пахать.
Там как раз капсула для выгорания, тебя в нее садят, чтобы ты начал выгорать уже, когда ты...
Да, 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 это именно то самое место. И я что-то очень плохо то есть, понимал, что происходит, но как бы как часть вот этого и всего у меня как бы, когда я очень уставший и весь выгоревший, ну, не только я, начинает просыпаться такой некий такой цинизм. Во, цинизм, хорошее слово. То есть ты начинаешь быть, что типа, как бы говорить то, что типа, как все плохо, везде все плохо, и очень все плохо, и все в огне, и я в огне, и вы в огне. И что интересно, кстати говоря, в мозгу в этот момент вырабатывается там такое интересное вещество, если не ошибаюсь, серотонин. Нет, я там еще одно вещество есть.
Там их дофига разных.
Да, ну, вот как ни странно, когда ты проявляешь вот такое негативное чувство, это тоже способствует тому, что если кто-то в этот момент тебя поддержит и скажет, да, действительно, все в огне, и все в огне, то ты начинаешь ощущать, так сказать, некое родство с этим человеком, и тебе от этого хорошо. И есть такой момент. Вот. Но в какой-то момент у меня глава нашей компании потом... И, по-моему, с CTO. Ну, в общем, да, с нашим менеджментом я в какой-то момент пообщался, и они мне сказали, Александр, нам кажется, что ты какой-то негативный. Нам тут пахать, а тут негативный. Вот. И... да, я что-то так задумался по этой теме. Типа, мои варианты... Варианты развития событий, в общем, два. Либо я уйду куда-нибудь еще и буду негативным где-то в другом месте, где я этому не мешаю. Либо мне нужно как-то работать над собой. Вот. Но я очень долго думал на эту тему. И... То есть они как сказали, что как бы, типа, мы пытаемся привить и культуру в нашей компании, когда то, что если что-то плохо, ну, как бы оно плохо, понятное дело, вещи иногда плохо, но ты не можешь просто сказать «все плохо», ты должен как бы предлагать конкретные варианты решений, и более того, учитывая то, что мы довольно были маленькие компании еще на тот момент, то, в общем-то, ты же, как бы от тебя ожидается, что именно ты будешь проявлять инициативу по разрешению этой конкретной проблемы. То есть, если ты действительно что-то заметил, ну, как бы вперед, решает, тебя поддержат в этом плане. Вот. И я как-то, у меня, да, после этого у меня как-то что-то переключилось, и я как-то такой, о, действительно, ведь у меня же, я же могу сам все фигачить и разрешать. И как-то вот так вот, да. в одном из предыдущих эпизодов я немножко упоминал то, что у нас есть река Темза, и на Темзе последние где-то, я не знаю, 5000 лет, ну не 5000 лет, но последние, по крайней мере, 2000 лет что-то очень активно происходило. Были римляне, были потом всякие британские племена, было очень много, собственно, уже Лондона, который там появился, и был City of London, и в реку Темзу очень много всего сбрасывали, и там есть глина. Глина, анаэробичная глина. Глина, которая не пропускает кислород, и поэтому, если вы туда выкинете какую-нибудь монету, и она туда приземлится, то, скорее всего, она сохранится там в очень хорошем состоянии. И если вы найдете ее и откопаете, она будет блистать в ваших руках, как золото, хотя, скорее всего, будет какая-нибудь просто медная монета. Вот, и по реке Темзе можно ходить, можно, ну, как сказать, ходить, можно бродить в момент, когда она в отливе, то есть, когда прилив и отлив, разница составляет примерно 9 метров при удачном стечении обстоятельств, поэтому, когда река во время отлива, там обнажается довольно большое, как бы, количество берега, туда можно выйти, и там можно искать сокровища. Это стоит денег, ходить туда просто так нельзя, нужна лицензия, лицензия стоит 77 фунтов в год, копать тоже, в общем-то, особо нельзя, можно только смотреть, можно слегка так копнуть, ну, да. Можно, в принципе, ходить еще с металлоискателем, там же тоже свои ограничения, и там куча всяких ограничений, где можно ходить, где нельзя. И мы давно собирались сходить, и, в общем, как бы я нашел человека, единственного человека в Британии, которому можно водить людей не просто на туры, но обучать искусству мудларкинга. Мудларкинг — это профессия 1800-х годов, когда вы выходили на реку Темзу и пытались пропитаться тем, что вы там нашли. Мудларкеры все еще присутствуют, они ходят по Темзе, фоткают все в своей инстаграмке, на них можно подписываться, смотреть, что они там находят, всякие сокровища. Иногда действительно находят в полноценные такие какие-то, ну, как золото-бриллианты. А золото-бриллианты остаются вам, если вы их нашли, но их нужно будет зарегистрировать в музейной конторе, которая будет оценивать их историческую ценность. Если действительно они представляют из себя историческую ценность, скорее всего, они попытаются их у вас выкупить. Но деньги, опять же, достанутся вам. Так что вот. К сожалению, я очень плохо знаю историю, я очень плохо разбираюсь во всех этих черепках и всяких таких железяках. То есть, если не знать, что где копать, то можно, в общем, пройти мимо и даже не понять, что это был такой некий исторический артефакт. Поэтому мы нашли человека, я и Станислав, и мы давно хотели, собственно, пройти курс обучения мудларкингу. И такой человек есть, его зовут Стив, the Mudlark God, божество копания в грязи в Темзе. О нем я тоже немножко упоминал в одном из предыдущих эпизодов. И вот под Рождество мы договорились со Стивом, и Стив провел нас по реке Темзе. Было 5 часов брожения по глине, по грязи Темзы, копания и очень много разнообразных баек. Ну, забегая немножко вперед, да, мы нашли какие-то вещи. Сокровищ мы не нашли, но мы нашли несколько таких очень интересных монет.
Там вообще бывают сокровища, кто-нибудь находил?
Да. В общем, про сокровища в Темзе. Сокровища в Темзе, наверное, можно грубо разделить на две такие группы. Одна из них та, которая исторические сокровища, которые, ну, когда-то там, ну, потерялись, либо были намеренно выброшены, и теперь можно их найти. Потому что Темза во время приливов отлива, там потихонечку происходит естественная эрозия, обнажают, ну, как бы там можно найти действительно вещи, которые хранились в этой глине, не знаю, сотни тысяч лет. Люди все еще находят периодически какие-то римские штуки, римские артефакты, которые там хорошо сохранились, и все это представляет собой все, что от римлян в хорошем состоянии, если оно сохранилось, оно представляет собой огромнейшую ценность, историческую и денежную тоже. Вот. Но сокровища, как бы, да, то есть есть исторические сокровища, золото, бриллианты, которые можно найти, есть вещи, которые современные люди выкидывают в Темзу. И я об этом никогда не задумывался, но, оказывается, есть культуры, например, которые занимаются... Культуры, например, как сказать, культуры вуду, например, или культуры из разных стран типа Индии. У них есть разные поверья, у них есть разные обычаи и обряды, и часть из этих обрядов, они включают в себя то, что нужно взять, например, кокос или ананас, напичкать его бриллиантами и выбросить в Темзу. Зависит, ну, то есть, как бы сказать, если у вас есть некая проблема в жизни, которую вы пытаетесь разрешить, то можно, так сказать, сделать некое подношение богам. И это делается, да, действительно, в виде, например, берете вы кокос и делаете разные, как бы, там очень много разного рукоделия идет в ход, и вдобавок к рукоделию туда могут добавляться еще действительно настоящие золото-бриллианты, в зависимости от того, насколько, ну, ваше финансовое состояние, наверное, состояние позволяет. Ну и подразумевается, что чем больше ценность вот этого подношения, тем скорее ваша проблема решится. Я никогда об этом не задумывался, потому что, понятное дело, что в Британии, не знаю, англичане этим не занимаются, потому что, ну, кто же из англичан будет напичкивать кокос бриллиантами? Но в Лондоне действительно живет очень много разных культур, включая культуры, которые в это во все верят. И эти культуры действительно в Темзу выбрасывают такие вещи. Если вы их найдете, и такие истории, как бы их очень много, то можно действительно, не знаю, обогатиться. Хотя, конечно, периодически там есть еще такой момент, что если вы, например, хотите проклясть кого-нибудь, то вы тоже можете взять кокос и напичкать его чем-нибудь и там всякими нехорошими вещами, и тоже выбросить его в Темзу. Ну, не знаю, если вы найдете что-то такое, там, типа, проклятие там или что там еще. Ну, это все, что
суеверие. Там Brexit найти какой-нибудь выброшенный.
Да, суеверие, это все, понятное дело. Вот. А еще одна вещь, про которую я тоже особо не задумывался. Одна из вещей, которые можно находить в Темзе, это такие флагуны. Это такие бутылки, так сказать, глиняные бутылки, тоже 1800-1700 годов. И такой интересный момент, когда вот живете вы в Лондоне там, в 1700 году, вот вы проснулись, у вас что-то там, не знаю, прихворали, как-то плохо, что-то руки ломит там, ноги подламываются. Вот, и в то же время как бы медицина, похоже, что была в таком очень зачаточном состоянии, а в общем-то считалось, что если вы заболели, то это происки ведьмы. И эту ведьму, то есть, чтобы вылечиться, нужно эту ведьму проклясть. И для этого существовала специальная такая тара, которая покупалась, и в эту тару, собственно, ну, то всякие человеческие выделения, прямо скажем так, добавлялись всякие иголки, чего-то там, битое стекло, все это закупоривалось и тоже выкидывалось в Темзу. И, понятное дело, Темза теперь полна этих бутылок, и все еще, ну, черепков очень много, периодически находятся целые вот эти бутылки. Вот, так что, да, если вы заболели, и если на дворе 1700 год, и вы заболели, то это как бы не какие-то там микробы, это происки ведьмы, понятное дело. Ну, вообще, да, 5 часов где-то мы ходили по Темзе, нашли, ну, наверное, мы нашли несколько таких интересных монет, раньше еще они не скупились на размеры монет, мы нашли такой пенни, но это пенни, я не знаю, оно какое-то огромное, очень такое толстое, такое медное.
Пеннище, скажем
так. Начало 1800-х годов. И видно еще, что как бы все эти вещи, они чеканились чуть ли не вручную, потому что там как бы с одной стороны вот это вот как бы ее номинация, а с другой стороны, как бы сказать, бюст, профиль короля, при этом, когда переворачиваешь, видно, что оно как бы слегка не совпадает, то есть вот это все очень интересно. И еще в Темзе очень много курительных трубок. Курительных трубок, тоже глиняных, которые, ну, как бы, их, ну, все курили. Ну, как сказать, все курили с того момента, когда появился табак. А табак появился, наверное, тоже вот в конец 1700-х, наверное, вот когда там он появился. Когда его привезли из Америки, вот тогда он и появился. И в Темзе очень много курительных трубок. Множество этих трубок, они одноразовые, они такие не очень, довольно короткие. И они делались, в общем-то, как бы на раз, чтобы там покурить и выбросить ее. Есть трубки более такие редкие, они уже длинные, у них такая длинная очень как бы вот эта вот ручка, и уже на конце, собственно, то, куда-то вы набивали табак. Такие трубки более редкие, потому что, ну, как бы очень легко найти кусочки этих трубок, но очень сложно найти целую трубку, потому что она довольно хрупкая и очень длинная. И вот как раз вот одну из таких трубок мы откопали. Ну, как мы откопали? Мы шли, собственно, по глине, по вот этому отливной грязи. Там была небольшая лужица, и Стив, божество, грязевое божество, он заметил такой маленький такой, даже не блеск, а такой отлив такой белого чего-то в этой лужице, и он такой: «Ха, идите сюда!» И он такой: «Смотрите!» Я такой: «Куда?» «Ну вот, смотрите!» Я такой: «Что?» «Ну вот же она прямо перед вами!» Вот, я прошел, я бы не заметил, честное слово. Вот, и мы, короче, да, действительно стали потихонечку откапывать, и ну, как бы, поначалу непонятно, как бы, что это, насколько оно в хорошей сохранности, целое оно или нет. Ну, в общем, действительно, мы начали копать, и мы откопали полную вот эту трубку, она там что-то типа полметра длиной, она полностью в идеальном состоянии, мы ее всю там помыли, просто, в общем, да, полноценная трубка, тоже начало 1800-х годов, можно набивать табаком и курить, как Гэндальф. А были, как бы, были еще разные трубки, бывают еще трубки с узорами, но они уже тоже очень редкие, и они уже стоят реально очень больших денег, если такую найти. Так что вот, в общем, мы нашли трубку, монеты, ну, еще много чего по мелочи. Ну, телефон нашли, ноутбук нашли, люди выбрасывают.
Круто. Такие вещи,
да. Если у вас есть желание покопаться в исторической грязи Темзы, то приезжайте в Лондон и Стив. А стоит это удовольствие, кстати говоря, 200 фунтов с первого человека и по 50 фунтов, по 50 фунтов с каждого следующего человека. Поэтому, если вы приедете компанией, не знаю, хотя бы человек 4, то вы можете, в принципе,
разделить. Погоди, то есть вы заплатили 250 фунтов за то, чтобы покопаться в грязи?
Да, это именно так.
Ох, жесть. Вот где бизнес, деньги из грязи, это правда, ей-богу.
Ну, в общем, да. А есть такой, ну да, то есть, во-первых...
А ты можешь бесплатно просто пойти покопаться? Тебя прогонят?
То есть я бы сам бы, на самом деле, то есть очень много вещей практически, которые он рассказывал, я бы в жизни не догадался. Например, то, что ходить, собственно, там, ну, по самому берегу основной реки довольно бесполезно, потому что там действительно все уже давно перекопано, ничего нет. Ну, нужно ходить именно во время отлива, именно по самой грязи и вглядываться. Во-вторых, как бы, я не знаю, куда вглядываться, что вообще искать, потому что для меня, то, что для меня, как бы, не знаю, какая-нибудь там, не знаю, железяка ржавая, для него это шедевр, артефакт исторический. И он действительно очень много нам всего рассказывал. Там как бы, то есть мы находим какую-нибудь там, не знаю, какую-то маленькую железную иголку. Оказывается, что это не просто иголка, а это как бы одна из булавок 1800-х годов, когда, собственно, женщины, когда надевали на себя платье, там еще сотни булавок для этого использовались, чтобы все это сидело хорошо. И эти булавки тоже, их там очень много, их там можно очень много всего найти. Вот, и вдобавок еще в течение всего вот этого тура, курса по мудларкингу, все, что вы находите под предводительством Стива, все остается вам. То есть, если бы мы действительно нашли какие-нибудь там, не знаю, золото-бриллианты, то это, в общем, тоже бы осталось нам. Но он, да, он очень интересно делал, он действительно нас иногда подводил к некому такому, не знаю, квадратному, метр на метр на метр, и говорил: «Смотрите!» И мы такие: «Куда?» «Ну вот же, смотрите!» И мы такие: «Ничего не видим!» Он такой: «Ну вот же!» И такой смотришь: «О, там типа какая-нибудь монета лежит или что-нибудь такое». То есть, удивительно. И да, то есть это некий такой скилл, он развивается, и со временем, типа, ну, как он рассказывает, начинаешь видеть вещи гораздо лучше, а поначалу как бы вообще ничего не видишь, как грибы в лесу.
Прикольно.
Вот так вот. Так что да, но Темза, опять же, это такое уникальное место, потому что действительно, то есть я думал, где еще можно покопаться. Я подумал, что, наверное, можно покопаться на Неве, потому что Нева тоже там, наверное, очень много всего происходило. Там, наверное, тоже золото, бриллианты. Вот. То есть в следующий раз будем в Питере, наверное, пойдем покопаемся на Неве, посмотрим, что. Может, на Москве-реке можно покопаться, и там есть какие-то...
Закончишь день в СИЗО, мне кажется.
Артур, у тебя есть какие-нибудь позитивные темы?
Я заменил жесткий диск у себя в компьютере.
Это позитивно?
Типа сам?
Типа сам, да. Раньше это не считалось событием. Вот, и заказал еще... Так, я разбил экран для у айфона, заказал сменную часть, еще не добрался до нее, но вот можно немножко про саморемонт.
Кстати, я вот когда-то, когда я езжу в Москву, я останавливаюсь в паре, как бы у пары, просто дома живу, и парень в этой паре, он раньше работал ремонтчиком, мастером по ремонту айфонов, ну и типа iOS-техники. И он много баек по этому поводу потравил, и самое главное, что я вообще про это узнал, во-первых, что типа это очень просто на самом деле, но все, как бы, весь как бы IT-мир, что ли, он старательно культивирует идею, что ремонт iOS это прям суперсложно, это нужны специальные специалисты. А ты приходишь, там как бы такой же чувак сидит, который типа просто болтики крутит, грубо говоря. Ну, то есть там не микроэлектронный инженер, там, и не 3D-принтеры.
Да нет, это все правда. Вы на YouTube куча роликов подробнейших, как все это чинить. С единственной деталью, она очень важна. Если ваш iPhone все еще на гарантии, и вы его развинете сами, эта гарантия автоматически аннулируется. Так что не делайте этого, пока он на гарантии. Потом, пожалуйста.
Еще он рассказывал, что такая штука, что ты когда типа чинишь айфон, ты можешь, как бы, если устал, там много айфонов в день починил, ты можешь что-то как-то неаккуратно сделать, и типа айфон сломался. При этом, как бы, ремонтчик айфона, он находится на таком на очень низком уровне ремонта, он просто меняет, скажем так, части. Это, как, грубо говоря, как специалист по ремонту автомобилей, просто у него из инструмента был бы только молоток. И он просто бы тукал в разные места машины, надеясь, что она починится. Ну вот, и как бы, когда ваш iPhone мастер сам ломает, то он говорит менеджеру, типа, блин, Жека, короче, я опять затупил, короче, сломали iPhone. И тогда менеджер говорит клиенту, вы знаете, у вас трещина в плате, это очень трудно восстановить. Ну, как бы, типа, извините, это не наша вина, это просто ваш iPhone уже пришел его срок. И клиент такой, ну, блин, ну, ладно, ну, окей, пойду новый куплю. Так что, короче, когда вам говорят, что у вас трещина в плате, нужно схватать менеджера за галстук и говорить, так, ну-ка, быстро мне все перепаяли, и все будет нормально.
Кстати, мне напоминает истории, когда запускают, ну, в космос запускают очень много разных спутников, и иногда эти спутники по пути куда-нибудь на Марс, они внезапно выключаются. Я, как бы, обычный человек, как бы, считаю, что если он, как бы, улетел и выключился, то, как бы, ничего не поделать. Но специалисты обычно начинают анализировать и находят причины поломки. И, как правило, ну, они копаются, как бы, и докапываются обычно до корневых причин, почему он, собственно, сломался, и как починить в следующей версии все-таки, чтобы он долетел до Марса. И вот среди этих причин, ну, все это публичная информация, как можно все почитать. Среди этих причин я довольно часто встречал микротрещина на электронной плате.
Ну, такие же чуваки, короче, собирали спутники, мне кажется. Жека опять, блин, ну, слушайте, наверное, микротрещина.
Микротрещина.
Артур, скажи, а что там, как внутри-то, там все сложно, страшно?
Ну, я несколько раз уже что-то чинил в своей технике, и да, это не сложно, не страшно. Есть такой сайт iFixit, который по Европе и по Америке работает. У них куча гидов, еще они разбирают технику, когда она выходит. То есть выходит какой-нибудь новый Android, или там iPhone, или какой-нибудь ноутбук, что угодно. Они разбирают его и выкладывают обычно teardown, такие видео, там, фото. И оценивают, насколько это устройство, ну, как все внутри сделано, просто показывают им там интересно, стала ли клавиатура в новых MacBook'ах лучше, спойлер, не стала лучше. Вот. И они ставят оценку часто от 1 до 10, насколько repairability score, насколько можно это устройство починить вообще. Вот, и, к сожалению, тренд в последнее время такой, что все меньше и меньше становится заменных частей у ноутбуков и у телефонов, и все более, больше становится монолитной платой, на которой все находится. Вот, но чем раньше там ноутбук, младше, старше, не знаю, и телефон, тем больше шансов, что что-то можно с ним сделать. Вот OnePlus, мой Android, который я купил, у него хороший там скор относительно, не знаю, 6-7, у айфонов он обычно меньше, но их все равно, в них можно менять детали, просто это сложнее, выше риск того, что ты что-то сломаешь, что оно там все слеплено, залеплено, и необычными шурупами свинчено и так далее. Вот, я...
Слушайте, а вы согласны с тем трендом про то, что, типа, устройства делаются все менее ремонтопригодными, чтобы мы выбрасывали их и новые покупали?
Конечно. Вот Apple недавно, они же даже стейтмент делали, я не читал его, но читал новости про это, что у них упали продажи в этом квартале, и они говорят, что в том числе из-за того, что они запустили эту программу по замене батареек, которой Саша воспользовался, которую мы тоже упоминали, то за $30 примерно там, или 30 фунтов, ты можешь сегодня прийти в Apple Store и поменять батарею своего там 2-3-летнего айфона, и он у тебя становится практически как новый.
я должен упомянуть несколько деталей по этому поводу. Во-первых, как бы этот аукцион неслыханной щедрости закончился в декабре прошлого года, поэтому больше нельзя пройти, насколько я знаю. Во-вторых, то, что Apple упомянул, ну, продажи еще не упали, потому что все еще процесс происходит, они еще не посчитали, но они выдали этот предварительный, как сказать, предварительную оценку для акционеров своей компании, то, что скорее всего, продажи упадут. И самая главная причина, которую они назвали, это то, что экономика в Китае, собственно, похоже, что как-то не очень хорошо себя чувствует. И они очень сильно рассчитывали на Китай, который купит вот эти вот новые айфоны за $1500. И да, действительно, они упомянули, что возможно... В числе причин, по которым, скорее всего, продажи будут ниже, чем они ожидались, еще то, что они представили вот эту программу по замене батареек, но это как бы незначительная малая часть. Но новости это сделали, потому что они вообще это в принципе упомянули, поэтому как бы все это раздули, из этого сделали очень большую новость. Но это было как бы в числе других причин, почему продажи не вырастут так, как они думали, что они вырастут.
Ну, окей, да, хорошо. Спасибо за уточнение. Ну, в общем, да, они заметили какой-то для себя типа негативный тренд того, что люди не покупают новое, потому что можно починить старое. И мне, ну, это только подтвердило все мои догадки и опасения на эту тему. Действительно, мы меняем там телефоны, ноутбуки сейчас каждые там 2-3 года часто, а кто-то и раз в год все это меняет, что на самом деле немыслимо для экологии, здравого смысла и твоего личного и семейного бюджета. Ну, то есть, передо мной ноутбук 2012 года, и я считаю, что он еще молодой. И непонятно, почему я должен...
Но при этом, даже если он работает, есть способ как бы вывести его условно без строя, прекратив его обновлять. И все.
На самом деле, скорее оставить его в строю, потому что каждая свежая операционная система, да, у тебя какие-то программы там перестанут работать, совместимость, но если ты останешься на старом, там, в фотошопе, тебя это устраивает, то шансов, что у тебя все начнет тормозить, чаще всего меньше, если ты не будешь ничего обновлять. Но это плохо для безопасности, для...
А не будет такого, что, типа, он как-то, типа, со временем, как бы, не знаю, сломается, грубо говоря, операционная система переустановить, ты уже не сможешь,
ну, вообще, бывает? Если ты идешь всякими официальными каналами, то да, там Apple захочет тебе поставить какую-нибудь последнюю, но, в принципе, можно найти образ или сохранить его. Раньше они вообще на дисках были, потом они там... Ну, короче говоря, нет, возможно достать старую macOS и поставить, если она вообще на твоем ноутбуке поддерживалась, скорее всего, она поддерживалась. Вот. Но... Это неудобно просто, потому что мы сейчас все рассчитано на последние операционные системы, но неважно, на моем ноутбуке вот 2012-2013 года последний этот Mojave, macOS прекрасно стоит, ну, я не знаю, насколько прекрасно, но работает, в общем, все. Да, но про айфоны. Я в своем айфоне пятом, тоже 2 года назад, по-моему, 3 года назад заменил батарею. То есть она стала очень быстро разряжаться, это всем известно, я заменил ее сам. Вот Саша ходил в Apple Store, и они официально это делали. Тогда, когда я это делал, не было, они еще не ввели такую штуку, и это было, они брали подороже, за $100, по-моему, брали за это или больше, а на iFixit можно было заказать там за 30-40 те же. И мне прислали батарею, мне прислали отвертки к ней и всякие там специальную присоску, которой нужно снимать экран или заднюю крышку. И у них на сайте есть гиды. И, в общем, они всячески пропагандируют то, чтобы ты сам мог чинить технику и заменить деталь. Действительно, если мы вспомним, раньше там всякие Nokia были со съемными аккумуляторами, и это считалось нормальным.
Да,
купить,
да,
новый аккумулятор или взять с собой в поездку 2. А сейчас, ну, вот, да, это вся...
У меня точно так и было, 2 аккумулятора к телефону.
Вот.
Я как-то 2 недели ходил по лесам, у меня было с собой, по-моему, 10 аккумуляторов с собой.
Круто. Да. Ну, внукам будешь рассказывать, они будут говорить, да как, деда, он же не разбирается.
Ну, в общем, сейчас этот вопрос решается пауэрбанками, но если у вас аккумулятор дохлый, то это будет означать, что вам нужно просто постоянно быть подключенным там к пауэрбанку, потому что он ничего не держит, и, в общем, это неудобно.
Слушайте, а у вас не развивается какой-нибудь бзика по поводу разряженных аккумуляторов в телефоне?
Бзика?
Ну, типа, что, не знаю, у вас осталось 30% аккумулятора, и такой, блин, я ж не могу из дома выйти. Ну, то есть, как бы, а вдруг он сядет?
Ну, я стараюсь заряжать и включаю lower power mode.
Но он не особо помогает, кажется, нет?
Ну, мне помогает, не знаю, обычно на день хватает.
У меня просто какой-то нереальный бзик. Я, когда у меня, допустим, 30% аккумулятора, я телефон считаю, что он почти мертв. Я даже могу, например, опоздать куда-то или вообще не выйти из дома, потому что, типа, телефон же как бы сел. Ты ждешь, пока он зарядит.
А пауэрбанк?
И более того...
Ну, пауэрбанк у меня есть, конечно, я беру его с собой, но, опять же, ты включаешь пауэрбанк, а в нем половина заряда. Ты такой думаешь, блин, ну, короче, два мертвых устройства с собой, что ж теперь делать?
Дитя технологий.
Ну, кстати, Сергей, ты зря, хороший пауэрбанк на половине заряда может зарядить iPhone раз 5.
Может, у меня просто не было хорошего пауэрбанка.
Смотря какого объема, у меня на 5000 миллиампер, и он ему не хватит на много раз. Ну, два, по-моему, он может зарядить.
Современный пауэрбанк, они стали уже довольно миниатюрными, при этом очень-очень мощными. Как бы техника продвинулась очень значительно за последние года.
Ну окей, хорошо. Значит, короче, мне нужен нормальный пауэрбанк, я могу росла. Даже до чего дошло, я когда мне какие-нибудь скриншоты скидывают полноэкранные с телефона, первым делом я смотрю, сколько у человека процентов батареи осталось, и пишу ему, типа, заряди телефон. Человек говорит, что какое-то дело вообще.
Аккумулятор я менял, а вот недавно я разбил экран у айфона первый раз в жизни. Как-то я аккуратно всегда обращался с ними, но тут он... Я его потерял в кафе, начал искать, думал, он под курткой, дернул куртку, выяснилось, что он был в куртке, и он весело треснулся об пол. Вот, и я на Sci-Fix-то заказал за $100 экран новый, и мне вот тоже прислали, буду менять, еще не успел поменять. Это должно быть сложнее, чем батарею, но тоже реально.
Слушайте, а как вообще Apple относится к тому, что какая-то другая компания какие-то продает экраны для iPhone? Откуда они их берут вообще? Ну, то есть это Retina, это нормальный экран для iPhone, такой же, как у Apple?
Да, только я вряд ли буду менять сам экран, а меняю только панель, но экраны тоже можно менять, и вообще все есть, типа, модуль Wi-Fi и Bluetooth иногда перегорает, бывает такая история, ты тоже можешь его заказать, отдельно поменять. Я тоже задавался вопросом, где они это берут, раз Apple, ну, наверное, как бы кто-то делает реверс-инжиниринг просто и смотрит на детали. Может быть, те же заводы, что делают для Apple, как-то умудряются там в серую это продавать в другую сторону. Не могу точно ответить.
Окей.
И вместе с экраном я еще решил поменять жесткий диск, потому что у меня было 128 гигабайт, мне стало этого очень мало на ноутбуке. И мне повезло, что у меня еще модель, в которой жесткий диск съемный. Сегодняшние ноутбуки... уже, которые после 2015-16 года, мне кажется, MacBook Pro там и обычный MacBook, они уже идут с диском, который запаян на плату, ты ничего не можешь сделать. Если у тебя 128, значит, ты останешься с ними. А у меня он съемный. Вот. И есть такой сайт MacSales, по-моему, в общем, бренд OWC. Считается одним из лидеров вот, по жестким дискам, проприетарным для MacBook'ов. И я за $200, что довольно дорого, у них заказал жесткий диск на 512 гигабайт и кейс для старого жесткого диска, который превращает его во внешний. То есть вместо того, чтобы старый просто вытащить, потому что это плата, и ничего с ней нельзя было сделать, я его вставил в бокс, и теперь у меня есть типа, быстрый жесткий диск на 128 гигабайт. И, соответственно, это упрощает переезд со старого на новый, и, ну и плюс просто дает новую жизнь этой старой плате. Так что теперь у меня 512 гигабайт подкаста, должно хватать места для того, чтобы записывать подкаст в хорошем качестве.
Прекрасно.
И все мои всякие рабочие проекты, все уместилось. Раньше мне приходилось половину хранить на внешнем диске, это все было очень неудобно, вот, а сейчас все в одном месте. Так что... Мы ссылки приложим, задумайтесь, если у вас что-то не работает в ноутбуке или что-то не так с телефоном, или он стал быстро разряжаться и подтормаживать, возможно, вы можете как бы провести вечер с интересом и еще и исправить себе устройство, а не бежать за $1000 новое покупать и спасти планету.
Кстати, очень круто, да. И, возможно, это один из последних способов, на самом деле, что-то починить, вдруг в будущем все это дело вообще совсем свернут.
А если вы случайно сломаете, то у вас будет прекрасный повод сходить купить новую модель.
Так, Саша, хватит консюмеризм тут продвигать.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы написали кучу комментариев положительных, ну и слегка критичных по поводу последнего эпизода с Андреем Ситником. Мне кажется, мы как-нибудь позовем еще Андрея в какой-нибудь эпизод, потому что, мне кажется, там очень много интересных тем, мы могли бы так глубже копнуть. Так что что-нибудь такое обязательно сделаем. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Просто вы наши просто самые лучшие друзья.
Продажная шкура.
А если вам нравятся наши эпизоды, подписывайтесь на наш подкаст на Патреоне, patreon.com/immigrantcast. Помимо того, что там будут появляться, собственно, все эпизоды, там, если вы наш патрон, для вас наши эпизоды будут появляться на день раньше, что, мне кажется, просто замечательно.
Вау.
Потому что, как бы, как же узнать все последние новости и мемы и про Брексит, опять же.
Вот. Прекрасно.
А на Патреоне есть специальный секретный RSS-фид. Он там буквально сбоку. Его можно скопировать в ваш iTunes или вообще в любое приложение, где вы слушаете подкасты. И тогда, если вы наш патрон, в этом RSS-фиде будут появляться все новые эпизоды на день раньше и, возможно, какие-то бонус-плюшки.
Патроны давай.
Да, становитесь нашими патронами. Мне кажется, это очень здорово. Если вам нравится какая-то вещь, то есть, как бы сказать,
поддержать. И у вас есть деньги, почему бы не обменять их на...
Да-да-да. Спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на наши свежие эпизоды. Мы также присутствуем помимо Spotify, iTunes... помимо Патреона и iTunes и Overcast, мы теперь еще есть на Spotify. Ну и если у вас есть какая-то любимая платформа, на которой мы все еще не присутствуем, и вам очень хочется, чтобы мы там появились, дайте нам об этом знать, и мы об этом подумаем. Наш адрес в интернете radioimmigrant.com. Он выведет вас к самому последнему эпизоду и RSS-фиду. Наш Twitter radioimmigrant. Наш телеграм-канал со всеми линками и шоу-нотами t.me/immigrantcast. Рекомендуйте наш подкаст также друзьям, если вам что-то понравилось. Не оставляйте это только для себя. Расскажите это еще вашим коллегам на работе в вашем Slack. Запостите линк, и они порадуются. Вот. А лайкайте эпизоды, и до новых встреч.
Спасибо, друзья. Увидимся скоро.
Пока, до встречи.